Ну что же, когда я пытался сориентироваться в том, о чем должна была быть лекция, то я понимаю несколько функций, которые она должна нести. Ну, во-первых, обозначить какие-то идеи, какие-то кодовые слова, которые позволяли бы идентифицировать гештальт и отделять от чего-то другого. То есть что-то такое, типа кодовых знаков, которыми могут обмениваться друг с другом люди, которые симпатизируют данному направлению. Второе. В этой же лекции я хотел, наверное, сказать о чем-то, что было бы интересно для меня, потому что если я буду говорить о чем-то, что не интересно для меня, то вряд ли это кого-то заинтересует. Третье. Это то, что рассказать еще следовало бы каким-то достаточно общим языком, чтобы стало понятно более или менее всем присутствующим, вне зависимости от их предыдущего образования, бэкграунда, привычных каких-то слов, культурных оснований и так далее, и так далее. Вот. Как сегодня где-то в интернете встретил такую шутку, что вот в 19 веке выражение «получить ссылку» означало совсем другое. Вот. Поэтому там скажешь какие-то слова, они могут быть поняты совершенно противоположным способом. Это я много раз обнаружил. Поэтому, наверное, стройное тесто все равно не получится. Ну и буду говорить, исходя из каких-то, таких тезисов, которые бы хотел донести. И самый первый тезис для меня заключается в следующем, что любое вербальное описание, да, собственно, любое знаковое описание, которое мы даем какому-либо феномену, никогда не равно феномену. То есть это приблизительно то же самое, что один из вариантов плана, план строения, например, который явно не равен строению, потому что план в двухмерном изображении никогда не может отражать что-то трехмерное. И в этом смысле то, что относится к реальности, все равно никогда словами выражено по-человечески точно быть не может. С другой стороны, всякое выражение очень ценно, потому что без него этот дом никак себе не представить, не построить, не сделать. И поэтому, наверное, самое важное для меня – это тот пункт, который, собственно, объединяет для меня и гештальт-подход, и идеи DAO, и, собственно, это первая глава DAO Дзэньцин. Это о том, что DAO, которое выражено словами, не является истинным DAO. То есть это всегда какое-то мнение. А потом выраженное словами – это еще одно мнение, а потом еще одно мнение, и так далее, и так далее. То же самое относится к описаниям психологическим. Мы никогда не можем дать исчерпывающее описание феномена. Феномен всегда гораздо... он просто находится в других измерениях. И, скажем, когда мы говорим о том, что такое, например, здесь и сейчас, принцип, известный как один из принципов гештальт-терапии, то вообще очень плохо понимаем, что такое здесь и сейчас. Вообще это означает только то, что просто другого нет пространства, что все разговоры исторические, о будущем, еще что-то, они могут происходить только в настоящий момент. Вот. То есть то, что касается языка, он даже в самой системе допускает разнообразные языковые парадоксы. Давайте мы эту проблему обсудим вчера. Вот. Пожалуйста, один из таких языковых парадоксов. Вроде грамматически все правильно, а смысл в этом не обнаруживается. 20 век был очарован разнообразными играми со словами. Собственно, с них начался и долго продолжался в течение всего времени. Похоже, пора прекращать всю эту вербальную штуку, оставив в прошлом веке как действительно очарование прошлого. Вот. Потому что то, что касается разнообразных попыток найти какие-то исчерпывающие формулы того, чтобы отражала реальность, оказывалось довольно проблематично. найти какие-то исчерпывающие формулы, которые бы описывали отражение реальности, то есть внутренний мир человека, то есть психику, но найти еще более безнадежно. То, что мы пытаемся описать одним способом вот в настоящий момент, сейчас моментально уходит в прошлое и оказывается уже совершенно неподходящим для следующих событий. Как подробно описано, скажем, опять-таки в начале 20 века, как нужно работать с истерией. Ну, все хорошо, только истерия изменилась, исчезла. Проявлений сейчас уже почти не найти. А появилось что-то другое. Потому что это бесконечная изменчивость психического мира, поскольку он состоит из разнообразных процессов. И в этом смысле невозможно зафиксировать его. Невозможно зафиксировать я, что это такое, вот раз и навсегда. Вот я туда обращаюсь, это есть я. Да нет, ну а кто туда обращается? И тут мы можем совершенно запутаться в определении того, что является я. И тогда что же ценность? То, как определяет я вот этот человек, ну, конечно, ценно, потому что это его мнение. Но только очень важно знать, чье мнение. А другой человек определяет как-то по-другому. И тогда тоже важно знать, кто это определяет и чье это мнение. Потому что похоже, что каких-то совершенно объективных истин в области психологии обнаружить не удалось. И поэтому и до сих пор в отношении всех наук психология считается такой наукой второго сорта. То есть, ну, в общем, не до науки. Ну, так, скорее в области культуры. Потому что нет в ней каких-то объективных законов, которые мы работали всегда. Была попытка гештальт психологии ну, в своем зрелом развитии, вот, в критике Курта Левина психологии, обнаружил те законы, которые являются объективными. Ну, потому что что это было бы за закон, скажем, ну, тот же закон всемирного тяготения, да, если бы он работал, ну, скажем, в 82% случаев. А там в 18% случаев случалось бы, черт, что это бы не было законом. А вот в психологии все время так. И как бы начало психологии было связано со статистическими исследованиями. И в этом смысле, ну, они достаточно абсурдны. Как же мы можем выйти из этого тупика? С одной стороны, сохраняя научный подход. Ну, просто потому, что если у нас нет научного подхода, то нам остается только верить. А если мы верим, то тогда спор, ну, в общем, не может быть разрешен. Потому что между двумя верами не может быть решения, какая из них правильная. А в том случае, если у нас есть научный подход, то в общем подразумевается, что как-то мы можем с разных точек зрения посмотреть на то, что описывается. И посмотреть на какие-то вещи, которые, ну, могут оказаться безнадежно устаревшими. И для меня то, что, ну, для себя я называю гештальт-подходом, как раз обладает этой самой научностью. То есть возможностью признания разнообразных мнений по поводу какого-то конкретного феномена. То есть явный приоритет феномена над описаниями. Но в том числе может быть феномен описания тоже. Но тогда мы начинаем рассматривать феномен этого описания, и тогда слова для нас являются каким-то объектом реальности. Но для этого они должны быть произнесены. Если они не произнесены, это не объект реальности. Дальше. То, что касается важнейшего принципа гештальт-подхода. Опять-таки, употребляю я здесь слово гештальт-подход, вот почему. Чтобы отделить его от гештальт-терапии. И в этом смысле мое отделение вот такое, этого слова гештальт-подход от гештальт-терапии совершенно противоположно, скажем, выступлению ну, Изидора Фрома на Нью-Йоркской конференции. Там, по-моему, где-то 79-й, что ли, год, или что-то в этом роде. Ну, в общем, единственное записанное его выступление. Вот. Потому что он как раз обозначал, что гештальта как такового нигде нет, а что есть только гештальт-терапия. То есть некий метод, который применяется для психотерапевтической работы с людьми. Для этого нужно очень верить в медицинскую модель. Но с той поры прошло достаточно времени, чтобы понять, что и медицинская модель – это тоже одно из мнений. То есть есть мнение, что это болезнь, а в общем Это один из способов существования человека в том или ином виде. Вот. И тогда получается, что гештальт подход, с моей точки зрения, это некоторая основа, некоторый способ видения, некоторая философия, в которой соблюдается не очень большое количество принципов. Ну, вообще, если буквально, то базирующихся на одном очень простом принципе, что вообще что-то есть. То есть больше вот для того, чтобы будет допущение, то первое и единственное допущение, что что-то есть. Вот то, что есть, мы можем назвать реальностью. Дальше эта реальность разделяется на физическую реальность и психическое отражение реальности, то есть на внешний и внутренний мир. Почему разделяется? Ну, потому что так устроено мое сознание, что есть какая-то реальность независимо от меня, есть отражение. Вот. И, скажем, если я закрываю глаза, я могу также представить зал. Но это будет не тот зал, который сидит передо мной, это будет зал в каком-то моем внутреннем мире. И, соответственно, в этом зале, если у меня уже очень богатое воображение, я могу представить других людей, менять людей местами, там, например, рассаживать, скажем, животных разнообразных или фантастических чудовищ, ну, в зависимости от степени моего отрыва от реальности. Поэтому есть еще такой механизм очень важный, как тестирование реальности. То есть некая такая постоянная проверка, ну, насколько то, что происходит, соответствует тому, что передо мной. И вот с этого первичного разделения для меня на внешний и внутренний мир, ну, по сути дела, и начинается какое-то осознавание. Вот. Опять-таки, вот если вы думаете, что все гештальтисты друг с другом согласны про это, то всегда при встречах вот, на семинарах с раввином, например, мы об этом спорим с абсолютно противоположных точек зрения, потому что он считает, что внутреннего мира нет. Но если быть точным, что нет внешнего мира. Вот. И, соответственно, этот спор, это несогласие не означает, что мы друг с другом ссоримся, да, и кто-то один начинает там воевать и доказывать, что он правее и правильнее, чем другой. Вот мне кажется, что очень важный пункт вот в этом пространстве, в пространстве гештальт-подхода, это возможность как-то открыто проговорить свои позиции, встретиться с другими позициями и не переубеждать другого человека в том, что это так. Ну, тем не менее, и своих позиций не терять. То есть мы можем иметь разные мнения. Почему? Потому что научный подход, релятивистичен. То есть, с одной точки зрения это так, с другой по-другому. И одна система выстраивается одним способом, а другая выстраивается другим способом. И перескакивая, если я работаю как терапевт, то очень важно, чтобы моя система представлений не подменяла систему представлений клиента о жизни. То есть они точно разные. И вот идея психотерапии очень часто звучит как то, что вот у человека неправильные убеждения, надо внушить ему правильные. Или убеждения-то у него, в общем, хорошие, но надо научить его как-то по-другому с ними обращаться. То он неправильно с ними обращается. И это, такое очень простое понимание. Понимание такое, сильно идеальное. То есть, действительно, если бы люди все были одинаковы, все жили в равных обстоятельствах, и наш мир вокруг не менялся бы, то тогда мы могли бы точно найти правильную дорогу, верные советы, что стоит сохранять, а что нет, что стоит делать, а что нет, какие ценности являются абсолютными, а какие являются такими вот относительными, да. И в процессе психотерапии очень часто сталкиваешься с тем, что человек рассматривает свою позицию как естественно, единственно правильную, то есть цепляется за нее. Иной раз настолько, что готов за свою позицию уничтожить другого человека. Вот это абсолютно не гештальтистский подход. То есть это то, что касается, то, что для меня, например, выражено вот в книжке, в названии даже книжки Жака Блеза, которая внизу вот философия гештальт-подхода, а название следующее – «Перестать знать». То есть, Если я что-то умею, это хорошо. Если я что-то исследую, это хорошо. А если я что-то знаю, то к этому нужно относиться очень скептически. Потому что, ну, либо я умею, да, и тогда я полезный, я что-то делаю, да. Либо скорее не знаю, потому что в этом смысле быть незнающим полезнее, чем знающим. То есть незнающий-то может что-то выяснить. Незнающий может исправить свою ошибку. А если мы что-то знаем, ну вот не проверяли это в реальности, то это может быть очень большим заблуждением. Это может быть таким заблуждением, в соответствии с которым, ну, например, там какое-то время назад на территории, да я не знаю, я все равно по привычке считаю, что такая славянская территория, вот, ну, назывался она Российская империя, ну, как-то еще будет называться, какая разница. Вот, на всей этой территории, например, какое-то время назад говорили, а это все проклятый царский режим. А сейчас говорят, ну, это все коммуняки, да еще таким вот специальным уничижительным, да, каким-то. Ну, забываешь, что вообще-то это ваши там родители, дед, прадед и так далее. Но извините, сколько же это может продолжаться? Вот. Ну, потому что проще иметь какие-то такие вот убеждения, проще их отстаивать от страха, чем встретиться с какими-то другими взглядами. Речь не идет о том, что нужно обязательно всех принимать, в том смысле, чтобы знать все точки зрения. Это невозможно. Если мы влезем сейчас, скажем, в разнообразные психотерапевтические модели, которые созданы в разных направлениях, и, честное слово, довольно умными людьми, то становится понятно, что всю эту литературу никогда не прочитать. Уже сейчас похоже, что никогда не прочитать всю литературу, которая касается даже гештальт-подхода, хотя он, в общем-то, небольшой. А уж про остальное и думать нечего. И что каждый из этих людей написал что-то новое открыл, да, безусловно. В том-то и штука, что каждый из них открыл что-то новое. И у каждого его система взглядов представляет определенную ценность и определенный интерес. И с этой точки зрения, прочитав одну книжку, о чем я тоже всегда говорю, вполне достаточно для того, чтобы работать психотерапевтом. Неважно, какую. Если эта книжка серьезная, и человек писал ее всей своей жизнью, то этого вполне достаточно. Вторая его книжка ничего не добавит. Но, возможно, он изменился и стал другим человеком. И тогда это будет как бы книжка другого человека. То есть, иначе говоря, вот эта вот постоянная погоня за знаниями – это очень большая ловушка, в которую попадают люди, в общем, часто от страха. Приходит кому-то клиент и говорит о том, что у него, например, какой-то определенный тип расстройства. И сразу у человека есть соблазн влезть в литературу и посмотреть, что нужно делать при этом типе расстройства. Вообще, если он тщательно влезет в литературу, то он выяснит прямо противоположные рекомендации, что нужно делать с этим типом расстройства. И, скорее всего, останется в недоумении. Но среди этих рекомендаций по поводу того, что противоположное делать, есть еще и определенный набор примет. И тогда вот это чтение – это не пустое занятие. Потому что каких-то примет, которые связаны с описанием, которые люди заметили, и в общем, честное слово, как-то в умном состоянии заметили. Потому что, в общем, конечно, мы бываем дураками и умными, но очень трудно все время быть дураком, да, вот практически никогда не получается. Да и умным тоже все время не получается быть. То есть как-то меняется наша интеллектуальная составляющая, эмоциональная составляющая все время. Никак с этим не справиться. И тогда, дальше, то, что касается гештальт-подхода, вот именно как гештальт-подхода, это попытка поддержать какие-то процессы узнавания, выявления чего-то нового. Источником нового всегда оказывается другой человек. В общем, можно новое что-то узнать, конечно, и из собственного опыта, но без другого человека очень сложно. То есть, как-то самому переработать новый опыт, ну, сложновато. Поэтому, в общем-то, психотерапия – это действительно такая профессия, обслуживающая, помогающая человеку что-то переживать, в смысле жевать, да, что происходило в его жизни. И в этом смысле тогда работа с психотерапевтом – это работа такая постоянная, которая может возобновляться. Некоторые периоды она требует какого-то количества встреч, потом может затихать, потом опять как-то возобновляться. Но идея о том, чтобы раз и навсегда постирать штаны, она, конечно, довольно глупая. Ну, невозможно, потому что попадаем в следующую ситуацию, потому что возникают следующие какие-то события. Вот. Во всяком случае, вот то, что касается взглядов, о которых я говорю, и кого я как бы критикую сейчас, вообще-то я критикую себя и свои прошлые взгляды. Потому что когда я начинал заниматься психотерапией, то у меня было много представлений о том, как нужно делать. Поэтому сначала я занимался поведенческой терапией, которую сейчас стыдливо называют когнитивной для благозвучия. Вот. Она поведенческая, нормальное, хорошее направление, как человека обучить правильным навыкам, чтобы он был приспособлен к тому обществу, которое оказывается вокруг. Вот. Ну и, конечно, приспособили, и главное, как можно скорее его отправить в это общество, и чтобы он оттуда не возвращался, а нормально там как бы пахал на благо общества, и все было бы в порядке. Вот. Но потом постепенно взгляды менялись, и вот, наконец, стали сейчас такими, о которых я вам и стараюсь рассказывать. Стоит ли цепляться к каким-то словам, как знаком гештальт подхода? Да, в общем, хватает и слова гештальт, оно само по себе такое достаточно необычное для русского языка. Вот. И действительно, по содержанию очень похоже на вот это самое понятие восточное «дао», которое уже, можно сказать, китайское, не знаю, оно уже сейчас какое-то общее. Вот. Потому что и в том, и в другом случае речь идет о развивающейся форме. То есть, если буквально, то это форма в развитии. И тогда получается, что очень многие вещи, при соотнесении, в общем, попадают в такую ситуацию, когда гештальт-подход имеет не только вот этот вот опыт, начиная с Фрица Перлса, а гораздо более давний опыт описания того, что происходит с людьми, между людьми, каким образом строятся человеческие судьбы и так далее, и так далее. И, пожалуй, на это тоже стоит обращать внимание. И каждый раз обращать внимание, учитывая следующее, что любое описание, сделанное даже самым умным человеком, это всегда его конкретное мнение, из его конкретной точки жизни, из его конкретной знакомства с разнообразными ситуациями, которые он проживал, читал, видел, смотрел и так далее. И в этом смысле найти какого-то человека, который был вот таким вот всеобъемлющим, а наконец объяснил бы мир, к сожалению, совершенно невозможно. Дальше, то, что касается гештальт-подхода. В разных подходах есть обычно какая-то потолок, крыша, выше которой они не поднимаются. Скажем, если мы берем подход, который обозначаем как психотерапия, то такой крышей для нас является медицинское, или квазимедицинское понимание реальности, что есть хорошая такая тема здоровья и есть, соответственно, плохая вещь – болезнь. С болезнями надо бороться, для этого есть соответствующие люди, которые вот таким способом борются с болезнью. Соответственно, если у человека болезни нет, ему нечего делать в этой части. Собственные крыши, да? То есть вот верхний этаж этого рассуждения, если мы принимаем термин только гештальт-терапии. Стоит ли отказываться от термина гештальт-терапии? Да нет. Почему? Потому что это вполне нормальное направление и, в принципе, действительно выросшее из такой вот медицинской практике. Точно так же, как психоанализ вырос из медицинской практики. Именно поэтому речь в нем и идет о таких мелких нарушениях, мелких болезнях, которые вот микроболезнях, прошу прощения, наноболезнях, ну, которые, соответственно, каким-то тем или иным способом отлавливают и разбирают психотерапевт. Ну, то, что касается вот отказа от этой идеи, это означает счет про то, чтобы не помнить своих корней. Вот. А я об этом уже говорил, что лучше про это всегда помнить. Ну, конечно, мы можем там приукрашивать их разнообразными описаниями, но вообще вполне понятно. Вполне понятно, что психотерапевты в большинстве случаев развиваются, ну, не из каких-то идеальных здоровых людей, которые, ну, в каких-то, я не знаю, инкубаторах специальных выращены, там, еще чего-то, а совершенно другим способом. То есть развиваются из тех людей, которые заметили, что с ними происходит. И в этом смысле работа психотерапевтическая, которая действительно обязательна при подготовке гештальт-терапевта, это не попытка вылечиться и стать суперздоровым, а попытка заметить, какой я, какие у меня есть особенности, какие сложности, с чем мне лучше не сталкиваться. Ну, по разным причинам. Вот. По причинам своей истории, по причинам там каким-то, ну, просто физиологическим. Вот. А с чем стоит сталкиваться, с чем я могу работать? И поэтому ограничения, которые есть в работе, они есть у каждого психотерапевта. Потому что до какой-то степени работать возможно, а после какой-то оказывается уже невозможно. И поэтому смысл вот этого действия, он совершенно другой, это не излечение. И когда вот текст идет о каком-то излечении, я сразу понимаю, что человек вот придерживается этой самой весьма идеалистической модели психотерапии. Дальше, то, что касается, ну, наверное, нашей ситуации, связанной с обществом. Ну, вы же видите, что большинство схем, которые перенесены из каких-то других обществ, они не работают. То есть, скажем, ну, та же модель демократии оказывается довольно абсурдной, когда нет, собственно, демократов. То есть нет людей, которые мыслили бы таким способом. Поэтому ну, довольно бесполезно проводить какие-то выборы, еще какие-то действия. Потому что, ну, я не знаю, а почему, скажем, мы других живых существ на нашей там, территории не приравниваем к нашим гражданам. Но какое-то время назад в интернете прошла шутка про то, что в Беларуси, например, переписывают бобров и дают им паспорта. Ну вот. А почему бобры не могут голосовать, например? Они что, живые? Хотят строить свои хаты и хаты защищать, это же понятно. Вот. Ну и то, что касается устройства нашего сообщества, с этим тоже большие сложности. Потому что как его лучше устроить, непонятно. Люди над этим бились, ну, не знаю, тысячелетия. И похоже, что не очень в этом преуспели. Ну, как-то продвигаются, ну, в общем, довольно медленно. Поэтому то, что касается вот предыдущих высказываний о том, что вот в киевском сообществе такая разобщенность. Ну, естественно, люди-то разные. Вот. А я вижу как раз по конференции, что совсем не разобщенность, а наоборот. Есть большой интерес. И это очень хорошо, когда есть разные мнения, и есть одновременно интерес друг к другу, чтобы как-то познакомиться с разными мнениями. Вот это, наверное, важнее всего. Вот. А решение особого значения не имеет. Потому что, ну вот в той парадигме, о которой я говорю, принятие решения, это означает, что просто признание того пути, на котором стоишь, и все. То есть принятие решения, это не то, что я что-то вычислил, могучим умом так делаю, а просто смотрю, куда все движется, и вот угадываю это движение для себя, обозначаю как. То есть более или менее отмечаю развитие ситуации и все. И в этом смысле, ну как бы, как в старые времена у людей были такие, ну как, известнейший пример это с жрецами, да, которые говорили, вот сейчас там что-то крокодил солнце в небе проглотил, вот всякую такую фигню. И раз, правда, крокодил глотал в небе солнце. И вроде бы по повелению этого жреца. Да ничего подобного, не по повелению. Просто так складывается ситуация. Вот она складывается таким образом или таким образом. И человек может расшибиться в лепешку, стараясь не замечать ее, но в конце концов лишь немножко, может быть, притормозит. Или как-то пропустит, не увидит что-то, что с ним происходит, что вокруг происходит. Дальше. То, что касается тренировок. Вроде тренера должны быть такие люди продвинутые, просветленные, вот, соответственно, уж точно пролеченные, неохватываемые страстями и так далее, и так далее. Ну, понятно, что даже нет смысла по поводу вот этого убеждения как-то вновь говорить. Ну, понятно, кто они. Они люди, которых есть некоторая особенность, но особенность очень важная, такая уважаемая вполне. А именно то, что они за свою жизнь познакомились с большим количеством других людей. И узнали про большее количество других людей очень много чего. То есть, вот когда я пытаюсь обозначить, что для меня явилось наиболее важным для психотерапевтической работы, возможности, для возможности, ну вот сейчас рассказывать эту лекцию, то это, скорее всего, то, что касается действительно какого-то очень большого количества близких отношений с людьми. Близких отношений в смысле душевных отношений. И, соответственно, как всякий психотерапевт, я знаю об очень многих людях, о сотнях людей. В общем, то, что их близкие люди не знают. И на этом фоне, конечно, представление о людях в целом, о человечестве довольно сильно меняется. То есть становится понятно некоторый фасад, маска, которую люди пытаются удерживать, и некоторое действительно реальное содержимое. И самое драматическое для меня – это как раз конфликт вот этой маски и содержимого. То есть, когда человек пытается придерживать какой-то один фасад в отношении своей работы, своей деятельности, специальности, в отношении своей правоты. О, если возникает вопрос о правоте, то будьте уверены, что где-то все очень сильно сгнило. Вот. И вот тем, что в реальности существует, теми процессами, которые вижу, теми интересными, тем, что является действительно важным. А сколько всяких ценностей, которые удерживаются, по разным причинам. Ну, не потому, что они нужны человеку, а потому, что как-то переданы так, по наследству. Вот, потом выясняется, что это совсем не та ценность, которая является его. И на то, чтобы эту ценность как-то продвинуть, например, профессии, которую там одобрили родители, нужно было продержаться очень-очень много лет, чтобы выяснить, что вообще эта тягомотина, ей можно не заниматься. Но есть еще много людей, которые занимаются ей с удовольствием. А зачем я без всякого удовольствия занимаюсь вот этой историей? Вот. Пожалуй, обозначая еще один пункт, относящийся к области гештальт-терапии, я хочу сказать о свободе, потому что, в общем, обращаясь к духу гештальта, конечно, это дух свободы. Это дух, при котором можно свободно что-то представлять, проделывать в своем внутреннем мире, можно свободно что-то обсуждать. И всякое ограничение этой свободы мысли – это абсолютно неприемлемая вещь для меня. Как человек, который пытается следовать вот за этим духом гештальта, который был в свое время как-то схвачен, что ли, Фрицем Берозом и вот этой группой. Но свобода – это не означает ущемление интересов других. И тогда из вот этого сочетания свободы и неущемления интересов других вылезает такая важнейшая анархическая формула, которую не испортили недоумки в черных одеждах. А именно, что анархия – это не безвластие, а анархия – это максимальное уважение к личной власти каждого. То есть, иначе говоря, в нашей модели психотерапевтических, групповых отношений, ну, важным является позиция равенства. Да, и я знаю много психотерапевтов, которые с этим не согласны. Вот. И даже тех, с кем я работал и работаю. Но, тем не менее, вот эта вот позиция равенства, она является очень-очень важной, с моей точки зрения. Равенство в смысле равной степени уважения к личной власти. И дальше, то, что касается уважения к личной власти, это подразумевает еще несколько вещей. Ну, во-первых, внимание к тому, кто находится с тобой рядом, кто находится в контакте с тобой. Вот. И это внимание, конечно, ну, не абстрактное какое-то внимание вообще, потому что человек большая ценность и так далее. Да нет, ну, небольшая ценность, но, в общем, достаточно значительная. Вот. Но не самая большая, наверное, на свете. Ну, хотя кто его знает. Вот. Ну и то, что касается вот этой вот индивидуалистической парадигма гештальт-терапии, мне кажется, она у нас точно себя никак не исчерпала. Некоторое время назад я был в Соединенных Штатах по поводу вот, современной ситуации в области гештальт-подхода, и меня очень удивило направление конференции. Конференция была посвящена 40-летию деятельности Перлза в Азалии. Ну, если вы знаете биографию Фрица Перлза, то последние годы, то есть, по-моему, порядка 10 лет, он прожил и проработал в Институте развития личности Изолент, который находится в Калифорнии, на трассе номер один между Сан-Франциско и Лос-Анджелесом, где-то в 130 милях от Сан-Франциско. Вот. И пока вот он там жил, он как раз продвигал именно этот самый, развивал индивидуалистический подход. И в книжках Перлза вы найдете именно индивидуалистический подход. А во многих современных книжках вы найдете вот тот, что я там услышал. А то, что я услышал, было про лояльность, про значение общества, про то, что общественные интересы выше личных и так далее, и так далее. И, в общем, по мере того, как я это слышал, у меня так глаза округлялись, потому что вообще-то я слышал, ну, такое занятие, ну, как раз из своего такого коммунистического прошлого. Один в один, то есть, действительно. Ну, только единственное, что слово «коммунизм» называть было нельзя. А так вот, речь шла об этом. О том, что действительно самое важное проявление лояльности, общественные интересы и так далее, и так далее. Вот. В этом смысле, мне кажется, что у нас важно поддерживать другой полюс. Полюс как раз индивидуалистической ориентации. Что ценность единична. Что конкретный человек, вот это и есть, собственно, реальная ценность. Потому что когда он растворяется в этом море, поле, разных идей, воспоминаний и так далее, то ценность его как-то очень сильно меняется. Ну, пожалуй, вот из тех положений, о которых я хотел сказать, наверное, есть еще несколько терминов, которые в течение последнего времени я встречал, что люди их используют как некоторые кодовые слова, по которым можно распознать, что это гештальт-терапевт или не гештальт-терапевт. Ну, например, такое слово «контакт». Вот. И, соответственно, ну, очень показательно этот диалог, который был недавно, ну, такой вполне в толковой ситуации, когда женщина меня спрашивала, а как вот через гештальтистские термины описать психоз? Вот в гештальте нет ли описания психоза? Как его описать? Я говорю, ну психоз — это нарушение тестирования реальности. Она говорит, ну там же нет слова «контакт». Я говорю, а тестирование реальности подразумевает контакт с реальностью. А, но все равно там же слово «контакт» нет, значит, это не гештальт. Да и, ну, давайте заменим слово «контакт» еще каким-нибудь быть словом. Не важно. Важно, что за этим стоит. Важен феномен. Вот эта вот привязка к словам, она, конечно, такая вот совершенно несуразная вещь. Ну, или, скажем, привязка к такому понятию, как перенос. Опять-таки то, что слышал. Вот в гештальте нельзя говорить про переносы. Я говорю, кто так сказал? Ну, вот так сказал, ну, скажем, Бог Резник. Вот. Я говорю, ну, вообще-то, словом Резником, вот, когда ездил я давно на его мероприятие, начал тогда ездить, потом, соответственно, вот, как-то Нихон то это передал, вот, то, собственно, на его мероприятиях все время были довольно подробные лекции по теории переноса. Другое дело, что он с этим не был согласен. И как минимум было два мнения. То есть одно мнение было о том, что перенос – это хороший термин, описывающий важные феномены. А другое мнение, что можно найти какие-то гештальтистские термины для того, чтобы описать эти явления. Но можно найти. Но если вообще на слуху есть слово «перенос», то можно им пользоваться. Никакого запрета на это нет. Используйте любые слова, хоть матерными выражениями описывайте. Главное, чтобы реальность описывать. Вот. И в этом смысле нет какого-то гонения или запрета на психоаналитические термины. Кстати, в этом довольно сильное отличие от психоаналитических направлений, потому что часто адепты направлений стараются через слова отделить тех людей, которые вот, не относятся к их направлению. Ну, скажем, это постоянное игнорирование юнгианского анализа и фрейдистского анализа, да, которое там известно сколько времени тянется по поводу коллективного бессознательного. Да, пожалуйста, говорите о коллективном бессознательном, о поле, о переносе, о чем угодно. Важно, чтобы это было привязано к каким-то феноменам, к тому, что правда реально происходит. Вот. И мне кажется, что сила гештальт-подхода может оказаться как раз не в игнорировании разных направлений и борьбе за чистоту рядов, а скорее в поддержании какой-то общей идеи. А эта общая идея для меня является идеей некоторого рассмотрения того, что есть в реальности. Пусть используя разные слова, хорошие, плохие, различные системы описания, различные теории. Гештальт тоже, как всякая психотерапия, такое еврейское направление, когда шутили, что в Израиле институтов, по-моему, шутили не про гештальт, а то ли про психодраму, а может и про гештальт, но не важно, что в Израиле психотерапевтических институтов в два раза больше, чем психотерапевтов, потому что каждый психотерапевт сам с собой не согласен. Ну вот у нас несколько меньше, конечно, оказывается. Но в общем то, что касается, что каждый сам с собой не согласен, да, а уж с другим тем более. Вот. И это совершенно нормально. Ну и, наверное, последнее, что скажу, это вот по поводу названия конференции. По поводу этого названия у нас много обсуждений было с разными гештальт-терапевтами, и часть из них, ну, не по поводу названия, конечно, спорили, а по поводу слова «конкуренция». И для многих слово «конкуренция» было, ну, достаточно окрашено негативом. Вот тем негативом, о котором Лена сказала, Калитиевская, то есть то, что в результате конкуренции кто-то обязательно должен быть уничтожен. Но это определенные издержки, связанные с эдипальным пониманием конкуренции. Вот, извините, психоаналитическое слово употребил. Ну ладно. Вот. То есть конкуренция между родителями и детьми. То есть если дети начинают слишком рано конкурировать с родителями, то родители вообще могут их уничтожить, разозлившись. Ну это же все время, Господи, опять-таки. Сейчас основной источник какой интернет. То там ребенок слишком сильно орал, поэтому мама его прибила, то значит еще что-то. Ну, конкуренция дело такое. Вот, опасное, пока ребенок. Но вообще-то, когда мы занимаемся этой специальностью, мы уже не дети. И вполне можем и за себя постоять, если уж так, всерьез. И, в общем-то, не дать ни себе, ни другому уничтожить друг друга. Вот. И это является некоторой основой вот, преодоления этого самого страха убийства, потому что, опять-таки, сноска для меня идипальность связана скорее не с конкуренцией с родителем своего пола, а скорее с преодолением страха убийства. То есть желание убийства и страха убийства. Потому что ну, в детском возрасте, вот, действительно до 3 лет, собственно, нет этих запретов, которые бы уничтожали вот, это намерение убивать. То есть в этом смысле дети, они чистые и абсолютно жестокие существа. Вот. То есть когда там, ребеночек лопаткой бьет другого, да, или палкой там тычет другого, вот, то он вполне искренне хотел бы убить, только, слава богу, он слабосильный, поэтому сделать этого не может. Но для того, чтобы вырасти вот это вот желание убийства и страх убийства, надо как-то преодолеть. И в этом смысле конкуренция является вот этим самым, ну, развитая, цивилизованная конкуренция, здоровая конкуренция. Это как раз способ преодолеть, ну, один из способов, вот этот вот самый страх убийства. Вот. Ну, пожалуй, все, что я наметил рассказать, я уже рассказал. Может быть, даже несколько раньше. Спасибо за внимание.